Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня мы поговорим о рок-музыке, о политике, о современной российской рок-культуре, о рок-подполье, о многом-многом о другом. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях лидер рок-группы «Телевизор» Михаил Барзыкин. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
И председатель оргкомитета Санкт-Петербургской общественной организации «Ленинградский рок-клуб» Павел Пироган. Здравствуйте, Павел.
Добрый вечер.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Михаил, Павел, я хотел бы, чтобы вы вначале немножко рассказали о себе. Давайте, Павел, начнем с вас. Да, вы ветеран петербургского, ленинградского рок-клуба. Расскажите.
Я из той плеяды ветеранов, которые приехали в Ленинград из провинции, гонимые КГБ. По крайней мере, моя группа «Ступени» первая из Кишинева преследовалась за то, что она исполняла на концертах композиции «Gentle Giant» из знаменитого альбома «Octopus». Получала за это статьи в «Комсомольской правде», вызовы на беседы в комитете и так далее. Но Ленинградский рок-клуб в 86-м году нас принял без дополнительных прослушиваний экзаменов, поскольку музыканты были все профессиональные после консерватории. Но, как говорится, была уже группа «Ступени» в Москве где-то, и Артемий Троицкий сказал: «Переименуйтесь, назовитесь иначе». Мы назвались «Провинция». Потом оказалось, что есть группа «Провинция». Пришлось переименоваться в группу «Модест». Ну вот, я был директором этих трех групп, поначалу музыкантом. В 88-м году вспомнили о том, что в рок-клубе надо не только протестовать, как говорится, тусоваться и так далее, но уметь играть. И когда создалась рок-лаборатория в Москве, такой конкурент Ленинградскому рок-клубу московский, президент рок-клуба Михайлов решил послать отбиваться на фестиваль в Москву две группы — «Модест» и «НЭП». И после этого фестиваля, когда все московские музыканты пришли к нам, сняли шляпу, сказали, что рок-клуб, конечно, выше Москвы, недосягаем, подошли немецкие продюсеры и пригласили группу «Модест» на фестиваль в Берлин. Фестиваль советского рока, так он тогда назывался. Ну и с тех пор, вот, говорится, музыканты там прибывают, играют в разных немецких коллективах, в англоязычных коллективах. Но, тем не менее, наигравшись вдоволь, развившись вдоволь уже в музыкальном плане, накопив много материала, решили возвращаться на родину, в родной Ленинградский рок-клуб, которого, оказалось, уже нет. Но вот, приехав, как сказать, мы пытаемся его возродить.
Ну, об этом мы отдельно еще поговорим, да. Михаил, ваша история, скажем так.
Ну, что касается первых занятий рок-музыкой, это со школы, как обычная ситуация. Школа у нас была еще английская, поэтому нам там разрешали в старших классах поигрывать песни на английском языке. И мы, будучи к тому времени уже фанатами «Битлз» и «Роллинг Стоунс», много чего наиграли. А потом вот рок-клуб, 84-й год, мы вступили туда. Для нас это было вообще недостижимый уровень. Мы ходили на концерты с 80-го по 84-й, внимательно слушали, что же происходит вот в этом андеграунде питерском. Ну, в общем, постарались, подготовили свою программу, вступили, и дальше уже до там, 89-го года были активными членами рок-клубов, в том числе и занимались приемом даже молодых групп в рок-клуб. И я так умудрился даже попасть в совет рок-клуба вот как раз там в 87-м году. Ну, участвовали во всех фестивалях. Вообще, это как эпоха для нас очень важна. Мы к ней очень трогательно относимся с 84 по 89, потому что вот это уникальное время, время надежд, время романтических каких-то устремлений и время отсутствия корысти в творчестве, что удивительно для многих нынешних музыкантов, но тем не менее этот факт имел место, и я надеюсь, что нам вот этот дух удастся возродить и в новом варианте старого ленинградского рок-клуба, к которому мы постепенно возвращаемся сейчас.
Ну, давайте, коль уж мы центрально сейчас говорим о Ленинградском рок-клубе, давайте, вы совсем недавно проводили пресс-конференцию относительно того, что можно сделать, как, какие существуют проекты по возрождению Ленинградского рок-клуба. Немножко давайте остановимся на этом, чтобы потом уже не возвращаться к этой теме. Павел, какие идеи существуют, какие мысли, что предполагается?
Ну, идеи совершенно конкретные, тем более с нашей стороны, прожив в Германии 18 лет и сотрудничая с ведущими гамбургскими рок-клубами, мы, конечно, воочию убедились в том, как немцы умело это все организуют, продвигают, поддерживают. И ведущий рок-клуб Гамбурга и всей Европы «Фабрик», 37-летний уже, на 10 лет опережает Ленинградский рок-клуб, предложил свою модель, передачу, так сказать, опыта, ноу-хау, всяческую помощь. Не только из чувства солидарности с российскими рокерами, с ленинградскими, но и также на уровне культурного обмена между городами-побратимами Гамбург-Петербург. Вот. И просто ждут с нашей стороны действительно готовности, наличия помещения и с тем, чтобы вместе, так сказать, по их модели, учитывая наши наработки, наши традиции специфические ленинградские, сделать, так сказать, вот нечто такое уникальное, в Петербурге притягательное место, историческое, которое, может быть, стало бы еще одним каким-то таким форумом свободы, обмены мыслями, идеями, и в то же время привлекательным с точки зрения даже для туристов каким-то местом достопримечательности исторической.
Михаил, а вы что можете сказать, как это может выглядеть, по вашему мнению?
Ну вот в продолжении мысли Павла скажу, что ведь до сих пор приезжают люди просто с разных уголков России и не только посмотреть на те славные места, которые ассоциируются с названием Ленинградский рок-клуб. Я думаю, что вот в этом смысле это тоже может быть. До сих пор вот этот ореол Мекки русского рока, он не развеян. Я думаю, что это вот этот огонек надо, нужно нести дальше и продолжать эти традиции. А, собственно, мы сейчас уже ведутся поиски помещения, и есть какие-то предварительные варианты. Мы сейчас находимся в начале этого движения. Я думаю, что самое главное отличие, которое будет в нынешнем рок-клубе от рок-клуба 80-х, это будет все-таки коллектив безнадзорных людей. Вот для меня, как мне кажется, это существенно, потому что нельзя два раза входить в одну и ту же воду в этом смысле. Это будет действительно вот сообщество творческих свободных личностей, которые не ограничены ни рамками цензуры, ни желанием попасть в форматы. Мы наметили массу мероприятий, которые могли бы проходить в стенах подобного вот заведения, подобного сообщества. От фестивалей до мастер-классов с молодыми, там просто очень большой спектр, и архив, и театральные занятия, и какие-то концерты, и обмен, живые репетиции. Там главное вот с чего-то начать. Вот идеи и какие-то наработки по этой идее мы сейчас усиленно продвигаем и занимаемся этим.
Спасибо, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Стала ли межклановая междоусобица в Чечне проявлением нестабильности режима Кадырова? Об этом говорим с политологом Русланом Мартаговым, бывшим консультантом фонда «Антитеррор».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изенков, эфирное имя гостей. Сегодня в нашей петербургской студии в гостях лидер рок-группы «Телевизор» Михаил Барзыкин и председатель оргкомитета Санкт-Петербургской общественной организации «Ленинградский рок-клуб» Павел Пироган. Михаил, вы говорили о молодых. Я вспоминаю 80-е годы и раньше даже, когда огромное количество так называемых квартирников проходил, да, концерты на частных квартирах. И сейчас у меня создается впечатление, что все, так сказать, потихонечку возвращается на старые добрые, в кавычках, времена. Да? Что вы можете сказать? В какой ситуации оказались молодые люди сейчас, скажем так?
Но я думаю, для них ситуация, наверное, еще сложнее, потому что она неоднородна, она гораздо больше, более витиевата нынче. Вот в связи с появлением вот этого шоу-бизнес-сектора в рок-музыке, и в связи с появлением вот покровительства со стороны властей некоторым музыкантам, отдельным группам и направлениям в рок-музыке, появился какой-то вот такой всероссийский рок-клуб, который спонсируется Кремлем отчасти. Ну и всячески находится в каких-то таких и довольно интимных взаимоотношениях с властью. Поэтому можно сказать, что это большое искушение, которому, ну, можно сказать, большинство наших рок-звезд, к сожалению, подверглось, не смогли устоять. Что касается молодых, они, у них другая проблема. Для того, чтобы сыграть в клубе, надо обязательно, чтобы на тебя пришло хотя бы 50-100 человек. Ты должен быть форматным, ты должен либо сам распространить билеты среди своих друзей, что тоже не очень красиво, либо играть очень форматную музыку, поп-рок, там, поп-панк. Вот появились приставочки поп практически у всех молодежных направлений, что печально. И вот настоящим пылким музыкантам очень трудно выжить морально, нравственно в этой среде. Они действительно, они теряются, они, их постоянно на этот формат утягивают их взрослые продюсеры, клубы ставят такие условия. Вот изменить эту ситуацию нам бы очень хотелось. То есть для нас тогда все, что происходило, вот, было связано с официозом, ну, было глупостью, нелепостью, мы относились к этому со смехом, иронично.
Было серьезно. Проще.
Было проще, было, да. Конечно, вот враг, да. Он был такой однородный, такой серой, смешной массой. Теперь они такие все многоликие, и все это, конечно, аргументация со стороны вот кремлевского рока, она более изощренная такая, то есть там...
Сурков наступает, скажем.
Да, он в этом смысле, надо отдать должное его талантам, он умудрился охмурить даже тех, кого мы считали мудрыми людьми.
Павел, а ваше мнение? Скажите, вот даже если сравнивать с гамбургской ситуацией, ну...
Касательно помощи молодым, да, музыкантам, да, совершенно, да, ну, там великолепно работают модели, не только фабрик в клубе, где минимум один день в неделю, понедельник, отдается молодым, без всяких каких-то там необходимых 200 человек, которых надо привести. Вход свободный, более того, стоит лучшая аппаратура, лучшие пульты, и молодежь может исполнить свою, конечно, программу, вот, и услышать себя на лучшем звуке, пригласить друзей, так сказать, попить пиво. Вот. И в этом плане что еще хорошо, что фабрик, допустим, и другие клубы в Гамбурге, они являются маленькими форумами, скажем, для политических дискуссий. Это такие маленькие гайд-парки.
Политики много, а политика есть.
Да, вот там можно, в фабрик можно собраться противоборствующим каким-то партиям и устроить диспут на той же сцене, где до этого играли там рок-музыканты, побеседовать, и как вот гайд-парк, да, в Лондоне, выйти и сказать все, что думаешь. Вот фабрик это можно. Такой оазис своеобразный.
Михаил, вы в последнее время активно принимаете участие в наших несогласных. Я хотел бы предложить вниманию нашим слушателям новую, это ваша новая песня «Сиди дома», новая, да? Песня. Фрагмент из вашей новой песни.
Это природа, а природа не дура, я тоже дрожу за свою шкуру, меня тоже тошнит от запаха крови, но кто-то же должен быть героем. Это не политика, это драка за свою со своим страхом. Если чума притворяется пиром, это кровь больна, это вирус. Сиди дома, если страшно, только потом и не спрашивай, почему так и за что нам был мудр. Сидел дома. Речь не идет о полной свободе, абсолютного нет в земной природе. Я о том, кем надо быть, чтобы не заметить чей-то хер в собственной жопе. Нас уже трахают, а мы философы, за книгами прячем свою совесть. За никами нам бы отсидеться, а сердце, зачем нам сердце? Сиди дома, если страшно, только потом и не спрашивай. Сидел дома, было страшно, только потом...
Вот фрагмент песни «Сиди дома». Михаил, чем вы все-таки объясните? Вот существуют разные мнения. Например, Борис Гребенщиков в недавнем интервью в своем украинское средство массовой информации достаточно негативно так оценил участие музыкантов в политических действиях. Да? Он сказал, ну вот Юра Шевчук там принимает участие, я к нему очень хорошо отношусь, отношусь с уважением к его гражданской нравственной позиции, но музыканту как бы не стоит вот этим заниматься.
Я с умилением прочитал отрывки из его интервью на Украине. Он все время говорит, да, о том, что человек искусства должен лечить и не должен вставать на чью-либо сторону. Это вот из серии, как обычно, вот эта стандартная формула, что нельзя бороться против, можно бороться только за. Вот это, по-моему, полнейший абсурд, потому что можно привести кучу даже библейских движений, которые как раз боролись против. Вот и не говоря о том, что я бы хотел посоветовать в этом смысле Борису Борисовичу посоветовать одно. Пускай научит Далай-ламу творить добро. Вот. Особенно в связи с последними тибетскими событиями.
Это отдельно, да, он говорил.
А потом уже учит нас варить щи.
Я пожалуйста, бы тут добавил только исторически, очень кратко. В принципе, все мы вышли из рок-н-ролла, из рока, который вышел из битников, из хиппи. И если бы они в свое время не проявили в 60-е годы политическую активность, наверное, война во Вьетнаме так бы и продолжалась. Я думаю, что большая заслуга как раз рок-музыкантов того времени, что остановили реально, так сказать, войну во Вьетнаме.
Ну,
подняли народ на дыбы, грубо говоря.
Да и если вспомнить любимого Бори и Боба Марли, если бы не его социальное звучание и не его участие в политических мероприятиях, вряд ли мы когда-нибудь узнали бы, что такое музыка регги, и так ее полюбили бы.
Михаил, а насколько сейчас развит вообще, скажем, вот политический рок, скажем так?
Ну, мне кажется, в последнее время в мировом смысле это какой-то обвал. Очень много групп, которые не просто играют музыку, которые реагируют на изменения политической, социальной ситуации. Тут даже нельзя говорить о политике. Это не политика, это просто ощущение тотальной несправедливости устройства, государственного устройства, там, бытового устройства мирового. Поэтому об этом поют практически везде. И другое дело, что люди, которые выступают против политики Буша и против политики Блэра, получают за это Грэмми и собирают стадионы в Америке. И получают, снимают видеоклипы антиамериканской направленности, американцы. А люди, которые делают это здесь, к сожалению, мало того, что должны торчать в подполье, да еще оправдываться перед собственными коллегами высоконравственными, которые, разъезжая по миру, собирая с него сливки, еще пытаются упрекать тех немногих, кто рискнул выйти на площадь.
Да, вот интересно, любопытная трансформация Андрея Макаревича, который выступал в том же рок-клубе. Я помню, с каким мы трудом попадали на его концерты, и что это теперь представляется. Вот у вас существует какое-то мнение, как это все происходит?
Ну, я с невинностью, с ощущением невинности Андрея Макаревича расстался где-то году в 86-м для нас, или 5-м. Для нас это был шок, что вот любимый нами человек ушел в Росконцерт. А это была чрезвычайно советская организация и по принципам, и по цензуре. И для того, чтобы получить гастроли по всей стране, ну, он исключил из своего репертуара многие старые песни, которые нам нравились. Мы тогда уже поняли, что нас обманули, что вовсе не такой он и хрустальный этот самый Андрей Макаревич. Ну, человек пишет песни, ну, а потом начались все эти передачи «Смак», бесконечная реклама потребления и участие в погоне за какими-то предметами роскоши, вот в рекламе которых Макаревич регулярно участвовал. Я видел по Москве развешанные на каждом шагу, как он рекламировал там какие-то магазины электронных товаров, потом аквалангистское снаряжение. Все это вместе давно лишило меня иллюзий, что этот человек способен выйти из вот этого мутного потока потребления. И поэтому для меня удивления никакого не было в том, что я увидел его в единой связке с нынешним Кремлем.
А у вас, Павел?
Ну, я еще раньше разочаровался в «Машине времени», после того, как стал серьезно заниматься арт-роковыми группами, высокопрофессиональными музыкантами, которые анализировали композиции, мирового арт-рока, и нашего, и когда на пальцах мне раскладывали, так сказать, примитивизм, там, мысли, композиционное исполнение, то стало понятно, что там минимальный потенциал, он когда-нибудь выродится, выхолостится, и чем его наполнить? Ну, вот такой вот потребительской какой-то активностью, может быть, не знаю. Так что здесь... К сожалению.
Михаил, а что такое культурный фонд нашего имя вообще существующий? То, о чем вы говорили на пресс-конференции, в частности. И некий вот совет, который возглавляет Вадим Самойлов из общественного палаты.
Ну, я небольшой специалист в тонкостях, в организационных, структурных тонкостях вот этой кремлевской закулисной политики. Но единственное, что я знаю, что существует такой фонд, культурный фонд «Наше время», который занимается помощью. Вот под словом «помощь», я думаю, конечно, мы до конца не выясним, насколько и... Но помощью молодым, в том числе рок-музыкантам, да и не только молодым, тем, которые с ними сотрудничают и подходят по формату. То есть ребята, которые, ну, мягко говоря, не навредят, которых собрали еще, собирают. Сурков пытался собрать всех еще, по-моему, в 2003-2004 году, и туда приходили представители Земфиры, Чайфа, Борис Гребенщиков общался с Владиславом Сурковым. Идея была такая, как мне кажется, развести рок-музыкантов, учитывая их собственное тщеславие, на идеи якобы помочь в борьбе с попсой. На самом деле, таким образом, просто включить их в свои планы по оболваниванию страны и молодежи. Вот вся эта вот война за умы молодежи была успешно, мне кажется, проиграна ведущими нашими рокерами, которые пошли на вот это сотрудничество, на эту сделку. В результате, конечно, получили они, наверное, не так много, но я знаю, что была радиопередача там у Бориса Гребенщикова, был телеэфир в течение полугода вот с «Легкой руки» Суркова. Есть туры, которые постоянно проходят, и, конечно, мне кажется, скорость и качество организации тура зависит от того, насколько в Кремле к этой группе благоволят. Ну и радиоэфиры. Это вот как раз что касается Вадима Самойлова. И, ничего против, так сказать, лично против Вадима я не имею, но хочу сказать, что должность, которую он занимает, она действительно позволяет ему пропускать лишь часть.
Спасибо, Михаил, спасибо. Мы продолжим чуть позже. Я напомню, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода, информационно-аналитический журнал «Время и мир». Главная тема – рассказ о книге Карла Дель Понте о Гаагском трибунале. Создает ли Северный Кавказ угрозу распада России? Олимпийский бойкот в Америке? Наука, как появились на Земле насекомые? Ведущая Ирина Лагунина. О продолжении нашей программы «Во имя гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Пермском крае разбился вертолет Ми-2 компании «Газпром-Авиа». Погибли оба члена экипажа и один из двух находившихся на борту специалистов. Выживший находится в больнице. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас прибыл в Москву для переговоров с российским руководством. Запланирована встреча Аббаса с президентом России Владимиром Путиным и главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать поддержку населению Абхазии и Южной Осетии. Российские органы власти должны установить сотрудничество с органами власти непризнанных республик в торгово-экономической, социальной и культурной областях. Верховный суд отклонил жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на продление ему срока ареста до 2 мая. Как сообщила адвокат Ходорковского Карина Москаленко, следствие по новому уголовному делу против ее подзащитного и совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева продлено до 2 августа. В Грозном при взрыве на газопроводе погиб военнослужащий, еще один ранен. Без газа остались несколько тысяч жителей поселка имени Кирова. По предварительной версии, возле газопровода был заложен фугас. Совет Федерации одобрил изменения в закон о референдуме. Поправки ограничивают перечень вопросов, выносимых на общенародное голосование. Госдуме России прошел первое чтение законопроект о приватизации жилья. В документе предложено исключить из законодательства запрет на приватизацию жилья, полученного гражданами после 1 марта 2005 года по договору социального найма. Суд в Сыктывкаре решил рассматривать в закрытом режиме дело блогера Савы Терентьева.
В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях лидер рок-группы «Телевизора» Михаил Барзыкин и председатель оргкомитета Санкт-Петербургской общественной организации «Ленинградский рок-клуб» Павел Пироган. Сегодня мы говорим о роке и политике, о возрождении Ленинградского рок-клуба, о том, в каких сегодня условиях работают молодые неангажированные рок-группы, а также о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Михаил, ну вот все-таки возвращаясь опять-таки к участию в маршах несогласных, собственно говоря, мне интересно, как вы считаете, какие формы вообще протеста, не протеста, а вот отношение к происходящему должны проявлять молодые люди, которые, собственно говоря, ну вот они активно участвуют в маршах несогласных, какие-то подпольные андеграунд рок-группы и так далее.
Ну, мне кажется, формы могут быть самыми широкими. Я вот понимаю, что все мы находимся на разных ступеньках вот к осознанию того, что черное давно уже называется белым у нас в стране, и тем более молодым людям трудно разобраться на фоне вот тех искушений электронных, которые присутствуют, и учитывая регулярную промывку мозгов. Я думаю, что надо вот надо, наверное, и создавать рок-клуб тоже как место для искреннего обмена мнениями по поводу происходящих. Надо прекратить замалчивать вот эти вот вещи. Вот это вот всеобщее соглашательство о том, что все в порядке, главное не трогать, лишь бы не было войны, надо развеивать мифы. В принципе, чем занимаемся и мы, старички, чем занимаются и молодые люди, и люди среднего, группы среднего возраста типа ПТВП и многие другие, которые, в общем, и через интернет пытаются донести эту информацию. Форм сопротивления внутреннего может быть сколько угодно. Вот недавно вот меня потрясло вот это внезапный выход на митинг неформальной молодежи, которая вообще была вне политики, вот с протестом против ментовского беспредела после того, как их избили. Вот в некоторых случаях только такое, видимо, помогает для того, чтобы понять, что происходит реально в стране, но то, что это уже происходит, это, вот это понимание приходит. Меня это радует. Я думаю, что это может быть литература, общение, музыка и митинги в том числе. Надеюсь, до взрывов не дойдет.
Павел, вы тоже в советское время были, ну, скажем так, шпионом в своей стране, скажем, если можно так выразиться, еще вне...
Большая доля космополитизма, конечно, была, ностальгия по свободе, которой здесь не было, тянула. Да, но за 18 лет жизни в Германии немножко все перевернулось, наоборот, когда вживаешься в чужую страну изнутри и понимаешь уже ее недостатки, не только плюсы внешние, начинаешь немножко тосковать по родине, ностальгии, и воспринимаешь, конечно, Россию со стороны, и поэтому доходят только какие-то внешние официальные вещи, да, а вот сейчас, приехав сюда, начинаешь опять же углубляться в непосредственных контактах изнутри, понимать, что на самом деле не все так розово, мармеладно, земфирно, как преподносится на Западе. Хотя там, конечно, есть тоже круги здравомыслящие, которые не стесняются критиковать и говорить об этом. Ну, на то и Запад, он свободен. По крайней мере, Гамбург, как столица рок-н-ролла европейская. Все там как бурлило в 60-е, когда приезжали выступать и Битлз, и Джерри Ли Луис, никому неизвестный. Так и бурлит. Миллион там американских музыкантов, шотландских каких-то там по всем углам играют. То есть там вот эта свобода есть. Реально. А здесь надо пожить.
Еще так, пока не почувствовать.
Пока нет. За полгода мало что понял.
Михаил, хотел представить вашу тоже новую песню достаточно, «Подвал», да, недавно совсем,
это еще очень... Ну да, полгода.
Давайте послушаем фрагмент.
Средневековье, «Властелин колец» отдыхает, реальность данная нам в уе, рулит, зажигает, променяли серпы на кресты, были некири чистые, покупали, продавали, соблюдали посты. Православные чекисты, ой, мама, матрица, ты будешь молчать, жрать и верить в золотого тельца, святого отца, Великой империи. Заколотите подвал, воняет, крысы в мазолее, все наглее и злее, власть гуляет, на свежих могилах растут, курс шевели, смердит, кремлевская тварь, заколотите подвал.
Вот фрагмент из песни «Подвал» Михаила. Михаил, не было никаких звонков там вообще к вам? Угроз каких-то не раздавались? Нет, как вы вообще живете? У вас своя студия, я так понимаю?
Ну, я большую часть материала записываю дома. Слава богу, вот за последние там 20 лет работы с музыкальными компьютерами я как-то освоил это ремесло. Поэтому большую часть альбомов записываю сам и дома. В общем, вообще... Пока меня лично не трогают, и единственное, что я начинаю ощущать какие-то мелкие неприятности вот с организацией концертов в каких-то вот определенных клубах. Вот был запрещен фестиваль другой песни, который должен был пройти в клубе «Рокс», с мотивацией такой, что православие не поддерживает политику. Это вот такой 20-летний православный арт-директор пытался выдвинуть такой тезис, на самом деле напуганный, конечно, звонком из высших инстанций. Вот. И в результате можно сказать, что вот была, уже умудрился поссориться с ведущей на радио «Рокс» вот по этим же принципиальным вопросам. То есть людям кажется, что ничего не происходит, что они такие пацифисты, что... нужно, нельзя раскачивать лодку, нужно обрасти жирком. Вот эти вот фразы я слышу от многих и рок-музыкантов, и рок-критиков. Ну, мне кажется, это вот такая, в общем, страусиная политика до добра не доведет. Конечно, уже начались потихонечку какие-то неприятные. Ну, перед концертом просят не говорить о марше несогласных, например. Ну, когда такое было? Смешно. Причем просит директор клуба, который является поклонником сам группы «Телевизор». Вот, ну, пытаются убедить как-то с разных сторон, ну, в общем, ну, и потом я присутствовал на 5 маршах себе несогласных, то есть только чудо спасло меня от дубинки, и чудо и верткость собственная, вот, я видел, что там делают с людьми, со всеми людьми, поэтому, конечно, это достаточно опыт для того, чтобы понять реальную изнанку вот нынешней политической ситуации и звериное рыло власти.
Борис Павлович, город Новочеркасск, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я сам всю жизнь слушаю и рок, и блюз, и джаз. Я просто вам что хочу сказать. Во-первых, такой первый вопрос. Может быть, Медведев вас, так сказать, немножко как-то поймет. Все-таки человек Дипепл слушает. Во-вторых, я хочу сказать, что русский рок вообще это чистый оксюморон. Потому что это ведь все эти песни, вот русский рок, так называемый, это те же бардовские песни, только в сопровождении еще этой поддержки ритм-группы, больше ничего. Ведь, вот смотрите, тот же Deep Purple, «Дым над водой», и там же прекрасная мелодия, ее можно напеть, не зная слова. А если из русского рока выкинуть слова, там ничего не останется. Спасибо.
Очень хороший вопрос, все оживились сразу, пожалуйста.
Могу сразу согласиться обеими руками. Я вообще считаю, по большому счету, может кто-то сейчас там со стула упадет, что русского рока еще нет, он не родился. Это эмбриональное состояние, потому что нет музыки. Вот понять это можно, вот как Достоевский говорил, нельзя любить родину, не пожив одни лет 10 далеко, вот тогда вот можно искренне любить. То есть, слушая русский рок ушами иностранца и абстрагируясь от текстов, конечно, слышишь два притопа, три прихлопа, детский сад, грубо говоря. И так воспринимают это иностранцы. И поэтому на мировом уровне еще не появилось ни одной супергруппы русской, ни одной. Вот для меня, для музыкантов, с которыми я работал, это являлось сверхзадачей с 86 года. С Артемием Троицким мы обсуждали это. Когда он услышал программу «Провинции» в 86 году на рок-фестивале, он сказал, вот появляется первая русская арт-группа, появляется музыка. Вот, о чем я говорю. Поэтому я согласен. Нам надо работать в первую очередь музыкально, поэтически. Да, у нас есть тексты. Русский рок есть в текстах.
То я согласен. Есть тексты, тексты да. Есть, вот все, что а я музыки нет.
А музыки нет.
А вы что думаете, Михаил?
Не, ну я бы так категорично не заявлял, потому что масса групп, та же «Провинция» и «Джунгли» — это и есть. В общем, собственно, то, что они пытались, это все осталось. И нельзя говорить, что этого нет. То есть, конечно, имеется в виду в процентном, как тенденция, да, тут я соглашусь. Действительно, тенденция в сторону текстового рока возобладали особенно в 90-е годы. Я это пристально за этим наблюдал. И это связано с понижением общего уровня музыкальной чувствительности. И с давлением всех дефолтов и экономических показателей тогда в стране в 91-м году, и с желанием людей не напрягаться. Вот тогда вот этот текстовой рок, он упрочился до безобразия. Действительно, произошла... Мы все вот с 84 по 89, ну, большинство из нас, как раз думали о том, что мы должны стать вот новым музыкальным мировым явлением. И ни в коем случае не выделяли сами себя ни в какой там русский рок. Мы хотели быть частью мира, частью Европы, и старались сами быть не похожи друг на друга в связи с этим. Искали новые краски, новые элементы в аранжировке. И где-то вот на рубеже в 90-х годах произошел этот вот довольно неприятный примитивизация того, тех пожеланий, которые мы закладывали в 80-е годы. Вот это ощущение того, что все это будет, будут расти все цветы, все это будет как в Лондоне, оно нас в романтическом смысле преследовало. К сожалению, вот, ну, тут грубая материя вмешалась, все эти бесконечные проблемы наши материальные, политические, и в 93-м году уже там стадионы собирали только самые народные и самые текстовые группы, которые резко занизили планку, идя на поводу у попсы, которая тоже, в свою очередь, переоделась в кожаные куртки и начала корчить из себя рокеров. Вот они слились в едином порыве обрести эту стадионную любовь. Вот эта беда сгубила, ну, как всегда, деньги и желание славы сгубили многие хорошие идеи, которые варились в рок-клубе с 84 по 89 год.
То есть это был закономерный процесс, выход попсы вот сейчас на экраны, на все, в массовое сознание?
Да, конечно, вот все было связано, наверное, вот и с нашей, я с себя тоже вины не... Мы немножко тоже расслабились. То есть в том смысле, что нам... Мне, например, показалось, что хорошо вот находиться вдалеке от кипучей народности, как пела группа «Не ждали» из города Таллина. Отличная группа, кстати.
Помню, да.
Вот, да. То есть, ну, не хотите и не надо, что называется. Мы начали заниматься музыкой, там записали альбом «Мечта самоубийцы», он был такой весь музыкальный. Ну, а за это время вот пришел этот новый русский стандарт. Гой еси, там елочка, балалайка, березковая музыка. Ну, вот, конечно, все это утрировано, поэтому действительно все это пришло к тому, что иногда не отличить какие-то такие простые. Вот, то есть ты не понимаешь, то ли сейчас Любэ играет, то ли ДДТ, то ли Чайф. Вот если просто кусок музыки поставить, да, понятно, да, что по голосу сразу понятно, кто там, да, есть кто. И вот действительно это очень печальное явление, мы пытались противостоять, но прозевали, видимо, какой-то самый главный, я не знаю, как можно было воспрепятствовать этому, но в любом случае вот эта битва была проиграна. Все вместе, в том числе и политическая элита, дружно свернули вот на эту дорогу назад, видимо, испугавшись идти вперед.
А первый вопрос Бориса Павловича, да, по поводу любителя Deep Purple Дмитрия Медведева. Как у вас, надежды в отношении него существуют? Ну, давайте, Михаил, начнем.
Давайте, я скажу, да. У меня вот просто сейчас как спекулируется на этой теме, появляются после нашей пресс-конференции различные желтые измышления по поводу того, что мы собираемся сотрудничать и с этим, и против этого, то есть с Медведевым против Суркова. То есть сумасшедший московский комсомолец выдумал полностью историю от начала до конца, вот сегодня вышел. Ну, будем как-то с ними разбираться. Но вообще я, например, никаких иллюзий не испытываю. зная всю предысторию Медведева, прекрасно зная его биографию и все его предыдущие поступки, у меня нет никакого сомнения, что Deep Purple можешь ты любить, но гражданином быть не обязан совсем при этом. Вот. То есть все разговоры об оттепели, ну, я бы... Может, потому что я немножко в этом смысле более информирован, воспринимаю с иронией. Я не верю. То есть хорошо бы, если бы, но вот, это максимум, что можно вот выжить. Поэтому идти на поклон к Медведеву, как сейчас вот дружными рядами наша придворная интеллигенция двинулась туда, просить чего-то там, мне бы вот не хотелось вот этого раба повторять, клонировать в себе раба каждый раз, как вот... Вот один пришел, другой, давай поклонимся, может, что будет. Мы, система, законы приняты, законы страшные за последнее время. Никто их не отменит, а система спланировала себя до 2020 года. И Медведев всего лишь винтик в этом механизме, он будет выполнять все то, ради чего он поставлен.
Наталья, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, а вот я хочу спросить у вас, извините, я только песня, когда была, включила, успела даже записать. Как вас зовут?
Михаил.
Михаил. Да, Михаил, спасибо вам за ваше творчество. Я хочу просто порассуждать немножко и спросить ваше мнение. Вы сейчас политизированы довольно, и я тоже пытаюсь разобраться вот во всем этом театре, спектакле, либо истинных каких-то порывах действий. Так вот, не кажется ли вам, что все-таки русский ренессанс возможен вот в рамках случившегося вчера, например? Почему вы просто не верите в то, что вот эта чистка так называемая, потому что выхода нет, больше коррупция съела все. И вот все, что вы перечисляли, возможно, будет иметь какой-то положительный эффект для России благожелательный. Посмотрите, прирастать начинает, позицию свою отстаивает в обход Вашингтонского обкома категорично. Чуркин прекрасно сегодня выступил просто. Он сказал,
ну,
посмотрите, что вы сделали с Косово, а тогда косите на нас.
Дрона понятно, понятно, Наталья, да. Да, вопрос понятен. Наталья имела в виду заявление Путина, который вчера на съезде «Единая Россия», он возглавил «Единую Россию», не входя в нее, да, и он сказал, что надо чистить, вот, вот тоже надежды, да?
Ну, дело в том, что, да, то есть для меня, то есть все, конечно, может случиться, существует некая доля процента, что, то есть ночью пришло все-таки видение, откровение спустилось, но абсолютно такие же обещания и заверения я слышал в 2000 году от того же Путина, там же рядом уже тогда находился Медведев, если вы не знаете, то за эти 8 лет умерло в России, население сократилось на 3,5 миллиона, а при Ельцине на 2,5. Вот не надо верить мифам. Моя большая просьба, мы тоже хотим об этом много говорить, вот все эти разговоры о некой стабилизации, нужно, наверное, оценивать трезво, нужно оценивать научно. Нужно почитать, например, труды советника Путина Илларионова, который 4 года возглавлял экономический отдел Путина и теперь рассказывает о том, что на самом деле в России происходит. Какова цена этой стабильности? Нужно, наверное, может быть, больше информации потреблять, больше анализировать. Причем не из официальных каналов, конечно, не из телевидения. Интернет, внешние источники, тут очень много всего. На телевидении правды не услышите.
Павел, ваше мнение?
Ну, мое мнение... Какое мое мнение?
Ну, я имею в виду по поводу... Вот, видите, надежды какие питают.
Да, ну, я, как сказать, люблю слово «рассуждать». Святые отцы говорили, что это высшая добродетель христианина, уметь рассуждать. Я зацеплюсь за это слово. Рассуждать надо всегда и во всем. Но не осуждать, тем более личности нельзя осуждать, это моя позиция. Обличать дела, да, конструктивно, позитивно, в этом подвиг дружбы, открыть другу глаза на его недостатки. Афоризм французов, моралистов Среднего века, не льстить, а именно открывать. В этом я вижу, так сказать, потенциал творческих людей, там, рокеров, художников, которые, если берутся обличать, они должны конструктивно это делать, опять же, ради какой-то общей благой цели. Вот. Не разрушать. Деструктивизм так сказать, я не исповедую. Надеяться на Медведева. Ну, приятно было, конечно, почитать на интернете, что он любит Led Zeppelin, кстати, я читал. Больше, чем Deep Purple. Что правильно, ибо Led Zeppelin — это основа, а потом уже пошли вторые, третьи волны, Deep Purple, Eurythmics и так далее, уже эпигонство. Вот если он действительно любит Led Zeppelin, вот этот фонтан, который забил в Англии, да, которым мы до сих пор музыкально питаемся, во всех направлениях брызги идут, вот там надежда есть. Вот если он поддержит Ленинградский рок-клуб, то у нас появятся, я вас уверяю, свои Led Zeppelin, и великолепная музыка у нас будет. Почему бы нет?
Почему бы нет? То есть да. Готовы сотрудничать.
Если нам помогут создать оазис вот этой пустыне попсы, действительно на черноземе основанной, не на асфальте, не на песке, на котором ничего не вырастет, вот эта попса, да, а пусть там нехорошо пахнет, где-то грубоватый рок, где-то, ну, искренне живой, пусть как пиво все бродит, вот отстаивается, взрастим, я вас уверяю. Материал есть уже.
Вот, видите, Михаил, несколько другая точка зрения.
Ну, 18 лет в Гамбурге, что вы хотите? Представляете, да, что нам тут за это время пришлось пережить, все вот эти бесконечные... А, я понимаю, что, да, кое-что видится на расстоянии, но, конечно, вот это вот количество разочарований за последние годы, когда живешь здесь, вот по сравнению, с, наверное, с жизнью в спокойной Европе... Наверное, оно больше. И отсюда возникает вот какое-то, наверное, ощущение остроты ситуации. Ну и потом просто нет, у Павла нет информации. Вот я это много раз убеждаюсь, да. Просто он не знает, сколько людей сейчас сидит в тюрьме по политическим мотивам. Простые цифры, он даже, ну, в этом смысле не владеет. Но вот, может быть, эти два подхода и дадут некий такой вот объемный взгляд на вещи.
Нет, ну я не совсем идеалист. У меня есть мама еще дома, которая, когда слушает передачи по телевидению, по радио, всегда говорит, ну сходил бы этот Путин и Медведев в народный магазин в Петербурге, послушал, что бабушки говорят. Вот есть и такие комментарии. То есть я и через это узнаю ситуацию.
Михаил, а интересно тоже мне услышать ваше мнение. Ленинград использует, группа Ленинград, да, использует постоянно ненормативную лексику, но вы знаете, что активно этим пользуется. Ваше отношение к этому?
Ну, я считаю, что русский язык достаточно богат, можно обойтись без этого, хотя если это необходимо как выразительное, единственно возможное вот средство для вот этого эмфасиса, там, ну, для усиления эмоций, то есть этим не брезговал и Пушкин, как мы знаем, и многие наши выдающиеся писатели прибегали к ненормативной лексике в каких-то своих, вот, может быть, шаловливых там повестях. Ну, мне кажется, что это не самое, это не вершина их творчества, все, где присутствует мат. Мне кажется, что, наверное, чаще всего можно обходить, а уж строить на этом все свое творчество, в этом есть, во-первых, конъюнктура, совершенно четкий коммерческий просчет и желание угодить и Садовому кольцу, и Ларьковому быдлу. Вот этот цинизм, просчет проекта Шнурова на псевдоэстетов из богатых семей, и вот Ларьковое, вот это вот, он как раз меня отвращает от подобных проектов.
Пожалуйста, да, я коротко могу поддержать Михаила. И, значит, у него все как бы, а как бы в знаменитом эссе Набокова, да, посвященному Гоголю, как бы это есть пошлость в искусстве. Вот критерии, вот этот, если внимательно порассуждать, у Шнура, конечно, это все как бы, а на самом деле это пошлость, неприемлемая в искусстве. А вот другой взгляд еще есть, афоризм, что копия-то страшна как раз тем, что она портит лучшие стороны оригинала. Если бы он искренне признавался, кого он копирует, московский андеграунд, ХЗ-коллективы, умер, которые мало кому известны, но ведь это идет прямая копия, и именно из-за этого он и портит лучшие стороны. Там это на уровне искусства, там грань не переступлена, там нет пошлости, там есть девиз «лучше материться, чем врать», и это подтверждено. А у Ленинград это вызывает отвращение, у группы Ленинград, потому что это пошлость низкого пошиба просто.
Алла Павловна, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Михаил, вот персонально к вам я обращаюсь. Я уже многократная бабушка, но я просто в восторге от вас. Спасибо вам большое. И я так считаю, что была сама на марше не согласна, хоть мне уже и 72 года. И дай бог вам удачи и здоровья.
Вам спасибо большое, потому что я всегда, когда вижу таких, как вы, и разговариваю с ними на маршах, я понимаю, что вот действительно сохранить вот этот свет и вот этот разум в таком возрасте, это удел немногих. Вы уникальные бабушки, и спасибо вам за то, что вы есть и нас вдохновляете.
1 мая собирается колонна проходить в Петербурге, как минимум.
Да, мы, во-первых, мы собираемся делать митинг-концерт в конце этого пути. Возможно, это будет на Пионерской площади, либо на Исаакиевской. Сейчас вот решается этот вопрос. И мы там будем выступать прямо на сцене. Сейчас планируется это все. Это будет вот такой вот, да, марш несогласных, который перейдет в митинг-концерт. Так что всех приглашаем.
А какие команды еще будут? Не знаете? Я ожидаются?
Ожидается Текила Джаз, ожидается вот, возможно, выступление Юрия Шевчука, если он будет в городе в тот момент. И, наверное, Михаил Новицкий, и еще, может быть, несколько молодых коллективов. Вот сейчас мы определяемся.
Ну, неудивительно, что Текила Джаз решила уже как бы присоединиться к маршу несогласных, потому что, собственно говоря, она всегда находилась в таком в андеграунд-поле, скажем так, нет? Как вы?
Ну, я последнее время как-то думал, что они пошли вот в эту психоделию музыкальную и социальную, и там останутся, но вот внезапно услышал, то есть, нет, я слышал, что лидер все время, Женя Федоров, все время высказывал свое негативное отношение по поводу ситуации в стране, а последнее время он сказал, что он для себя определил уже, что вот он хотел бы участвовать даже в каких-то таких совместных акциях, может быть, посвященных. Это, ну, мне кажется, это вот то, к чему мы все должны прийти, и тогда это один щелчок, и все станет снова на ноги, с головы. И, в общем, все разговоры об обреченности нашего русского пути, они, мне кажется, полной болтовней.
Спасибо, Михаил. На этой надежде мы и заканчиваем нашу программу, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были лидер рок-группы «Телевизор» Михаил Барзыкин и председатель оргкомитета Санкт-Петербургской общественной организации «Ленинградский рок-клуб» Павел Пироган. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шары. Темы, о чем говорила Юлия Тимошенко на заседании сессии ПАСЕ. Кто может урегулировать конфликт между кадыровцами и ямадаевцами в Чечне? Почему Папа Римский именно сейчас решил посетить с визитом Соединенные Штаты? Сохранится ли возможность проведения референдумов в России после принятия поправок к закону о референдуме? Какие претензии предъявляет Гарри Каспаров движению «Наши»? Чем мотивировал свое решение суд в Петербурге, отклонивший иск против использования бюджетных средств при строительстве ОХТ-центра. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805.